Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, друзья, с вами «Формула семьи». В прямом эфире в студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев.
Здравствуйте, друзья. У меня сегодня такой металлический голос.
У вас сегодня, я не знаю, бас, не знаю.
Бас.
Или прям низкий уровень баритона, я не разбираю.
Бронхибас у меня сегодня.
Да, голос прекрасный. Итак, друзья, тема эфира сегодня. Мы вот перед эфиром ее немножко переозвучивали. Зачем ребенку психолог? Наверное, вот так правильнее будет назвать. Но назвали мы эфир «Как найти ребенку хорошего психолога». Но мне кажется, нужно объяснить для начала, зачем вообще это делать. Ну, это понятнее будет тогда, зачем мы ищем и кого мы ищем. Вот так бы, мне кажется.
Зачем мы ищем и кого мы ищем? Ну, и, друзья,
это философская
как, да, как обычно, будет очень здорово, если вы поделитесь своими мнениями, впечатлениями вообще вашим. Может быть, первое столкновение.
Если оно
или
было.
Общение с психологом. Вообще, как вы пережили это. Может быть, у вас есть какой-то позитивный опыт, негативный опыт. Вообще, расскажите нам, потому что интересно. И поделитесь, как вы это делаете. И вообще, делаете ли вы. Если вы это делаете, почему? Если вы это не делаете, то тоже почему? Поэтому ждем ваших комментариев, сообщений, как
я
обычно.
Я помню, мой первый поход, вернее как, я его не помню, его помнит моя мама. Первый поход к психологу состоялся в 5 лет при выпуске из детского сада. Мама была очень против, чтобы я поступала в школу в 6 лет. Она считала это очень рано, и вот она ходила узнавать.
А все кто это... тебя в 6 лет отправлял?
Воспитатели из детского сада выгоняли. А. Говорят, хочет учиться, пока есть интерес, отправляйте в школу, она готова.
А
мама
хотела?
Смотрит. Я что, помню, что ли?
А, понял.
Но я помню, что я пришла в первом классе, и пока мама, ну, на собеседование летом, пока мама разговаривала с учительницей, я там всю доску изрисовала, что-то везде все облазила, ну, в общем, проявляла какой-то интерес. Вот. Я имею в виду, что иногда поход к психологу, это не когда есть проблемы какие-то, а просто узнать состояние ребенка, готовность, может быть, к чему-то. То есть совершенно мирные такие походы. Не обязательно с диагнозом идти туда.
Ну, да. Согласен. Ну, во-первых, и во-вторых, и в-третьих, вообще обращение к психологу нужно всегда применять тогда, когда есть какие-то к этому причины или обстоятельства.
Не просто так
ходить.
Ну, не
просто так вот. А не сходить ли мне к психологу, подумала Марья Ивановна, там, промывая кастрюлю. Что-то как-то вот настроение не то и так далее. Ну, мы вообще-то о детях говорим, но так или иначе. Но вот смотрите, если ребенок меняет место учебы, по разным причинам он может поменять место учебы. Например, вам не нравится учительница. Или, например, вы чувствуете или видите, что как-то, ну, тяжело ребенку в этом классе. Вообще, когда ребенок меняет место учебы, потому что так или иначе он... Особенно это даже это не в начальной школе, это вообще в школе. Это очень тяжело, потому что это все-таки ребенок уже привык к тому, чтобы ходить в этот класс, у него есть своя собственная парта, у него есть какой-то сосед, у него есть так или иначе какой-то круг друзей, он уже так или иначе привык или не привык к этой учительнице. Но я сейчас про начальную школу больше говорю. И иногда у родителя бы не сложились отношения с учителем начальных классов, и вот родитель... предпринял попытку и не попытку действия. Он раз, вот в нашем классе это произошло, вот одна мамочка, она решила свою дочь перевести в другой класс, к другой учительнице, потому что эта учительница, на ее взгляд, не очень качественно преподает. И вот она, а у нее девочка такая мусипушечная, такая махонькая. Такая.
Сколько лет?
Ну, 7 первый класс. 7, может быть, ну, на вид я вообще, ну, на ее внешний такой обзор, там, 5,5 я бы дал. Ну, она маленькая. И я представляю, вот что сейчас навалится на ребенка, потому что это новая учительница, это новые правила, это новый голос, вообще к голосу привыкают. Дети привыкают к голосу, вообще к манере, как он подает себя. Повышает голос, он там не повышает.
То есть прошло полгода, только-только адаптировался ребенок, и вот опять.
И вот опять.
Заново.
Я думаю, что надо.
Уже
было
социальные связи, наверное, какие-то
ну,
есть.
Ну, так или иначе, все-таки полгода достаточно большой срок, и полдня ребенок в школе, ну, там где-то с 8 до 12, ну, 4 часа. ребенок или до часу, 4-5 часов ребенок в школе проводит, так или иначе, ну, есть определенная коммуникация, конечно же. Девчонки, наверное, подружки какие-то есть, друзья есть какие-то. И тут бабах, бабах. И мне очень интересно вообще, как родители объясняют это детям. Потому что вот здесь еще одна собака зарыта. Ну, а что говорит родитель? Ну, понятно, что, возможно, он говорит о том, что учительница плохая, но он же не будет говорить там о том, что вот мне не очень нравится, как ее манера преподавания и так далее. Или что мне не сложились отношения с ней. Ну и... Это первый стресс. И, может быть, не первый стресс, но так или иначе это такое... Ну, такое состояние у ребенка будет, ее отношение к учителям вообще, и, ну, непросто. И, ну, вот если вы все-таки решили, вот понятно, что вот учительница такая, вы никак не можете с этим справиться, поэтому нужно идти к психологу, чтобы он сопровождал ребенка, потому что он поработал с чувствами ребенка, чтобы он помог адаптироваться ребенку, чтобы он вот как-то, ну, помог ей вот прожить этот непростой, достаточно сложный момент.
Это первая причина
стресса. Это первая причина. Да их много. Нет, первая причина — это то, что вот переводит. Вторая причина — ребенок начинает хуже учиться. Да? То есть он был отличником там, в начальной школе, в четвертом, там, в пятом классе, потом теряет интерес к учебе, не понимает школьные предметы. Вообще что-то с ребенком происходит. Обычно родитель какие выводы делает? Он их делает два обычно вывода. Или ленится, или плохой учитель. И более такие, ну, правильные родители, они начинают включать свое дисциплинарное влияние на ребенка и начинают его мурыжить. Начинают еще больше предпринимать каких-то усилий для того, чтобы его контролировать, или нанимают педагога, репетитора, который будет с ним заниматься. Или опять пишут кучу жалоб, или опять идут разбираться с учителем, и там вот эта война начинается. Но здесь нужно же разобраться вообще, что с ребенком происходит. Причин может быть очень много. А причин может быть даже от какой-то болезни, что-то не так, от каких-то расстройств, которые на физическом уровне могут происходить. Это может быть в классе что-то. Ну, ребенок, например, 7-го класса, это уже подросток, и у него там первая любовь, там не первая любовь, у него, может быть, он не вписался в референтную группу, может быть, у него конфликт с каким-то лидером, одним из лидеров. То есть там куча может быть проблем. А может быть, напряг с родителями. Может быть, родители что-то такое совершили, и у ребенка получилось вот такой, ну... Такое отношение или такой казус, да, и его учеба, она снизилась.
Друзья, у нас чуть-чуть, прям буквально чуть-чуть неполадочки с комментариями, я их параллельно решаю. Юрий, продолжайте, сейчас я найду нашу трансляцию, буду вручную смотреть ваши комментарии.
Да, просто надо найти ваши комментарии, чтобы вы не устали от моего такого волшебного голоса.
Да вы, да, вообще. Выздоравливайте скорее, Юрий.
Дальше мы можем... Это причина, почему нужен психолог, потому что, ну, внимание рассеяно, то есть он вялый, он не может ничего делать, он постоянно лежит, и ну, мы фиксируем это, и мы пытаемся опять его как-то мотивировать, и, может быть, родители думают, что он ленится, вот, может быть, он так хулиганит, мы не начинаем не доверять ребенку и так далее. Опять нужен психолог, нужен сторонний человек, который поможет вот с этим разобраться. Еще одна из причин — ребенок становится неуправляемым. То есть, ну, какая-то бесконтрольная агрессия появляется у него, то есть какие-то перепады настроения, обидчивость, конфликтность. То есть мы же ему слово, он нам два, он нам о своих правах заявляет, он говорит о том, что мы не очень хорошие родители, или я в эту школу больше не пойду, какие-то истерики, он начинает плакать. Просто вот, представляете, ваш оболтус 14-летний, да, бьется головой о стенку и плачет, и рыдает, и говорит: никому, я никому не нужен, и так далее. Что делать-то при этом?
Но вы называете причины довольно такие очевидные, плохое слово, но, в общем, признаки эти явные. Их можно заметить, тут ничего скрытного особо нет. Все на поверхности, а ну, есть же проблемы глубже.
Опять, часто повторяю и повторюсь, что мы должны быть в хорошем контакте с нашим ребенком. То есть мы должны фиксировать это. Понятно, что это такие уже, ну, факторы, причины, которые явны, но ведь родитель, который находится в контакте с ребенком, например, ну вот замкнутость, ребенок стал менее разговорчивым. Вот слово, что такое менее разговорчивым, да, то есть одно как сравнивается с другим.
Многие списывают это, в принципе, на подростковый возраст.
Ну, я думаю, понятно, что появляются свои собственные секреты или так далее, но в любом случае, если вы чувствуете, что что-то не так, то вам нужно обратиться за сторонней помощью, нам нужен психолог. И я, по-моему, статистику прочитал, готовясь к эфиру, что 88% вообще как-то люди, которые никогда не обращались, не хотят обращаться к психологу, потому что считают, ну, это, все это лишнее, все это ненужное, все это так. Это так, так.
Психологи рядом с астрологами у нас и с шарлатанами. Но на самом деле не зря, вернее, не зря, а слово вылетает из головы. Обоснованно, потому что действительно есть псевдопсихологи, которые зарабатывают деньги на людях и ничем им не помогают. У людей пропадает доверие к этой профессии. Так про любую профессию можно сказать, и про врачей можно сказать, и про других каких-то людей, и про курсы, про обучение. Поэтому что тогда делать, если нужен психолог? Причину мы сейчас приблизительно так озвучили.
Да, мы сейчас и причины. Я очень коротко, не буду больше останавливаться долго.
Как тогда искать хорошего так,
сейчас
психолога?
Сейчас мы к этому перейдем. Естественно, что есть еще там причина, ну, что у него нет друзей в классе. Или, например, он ревнует, ваш старший ребенок ревнует к брату или к сестре, к своему, да, или ваша семья, бабушку ребенок потерял, да, то есть бабушка умерла, может быть, там, на глазах или так далее, и ребенок, у него сны плохие, он вскакивает, он кричит, он плачет и так далее. То есть, возможно, что ребенок стал свидетелем какого-то травматического события, то есть, ну, например, на его глазах там собаку там, машину сбила или что-то такое.
Но это у нас есть сообщение от слушательницы, что там папа, к сожалению, покинул этот мир, умер, и вот девочка замкнулась.
Ну, естественно, конечно, поэтому нужна же помощь. И я думаю, что мама, потому что она тоже переживает процесс горя, и она не в состоянии помочь своему... Ей нужно, чтобы ей помогли, и помогли ее ребенку. Конечно же. Вот основные проблемы, ну и, конечно, проблем-то может быть очень много. Это не только вот то, что я перечислил, и, возможно, вы в своих сообщениях напишите об этом, да. Какие бывают там, ну, проблемы, с какими вы столкнулись, в частности. Ну, давайте теперь перейдем к тому, что делает психолог, чтобы вы понимали, да, потому что это очень важно. Я думаю, что мы не ведем детей к психологу, потому что мы вообще понятия не имеем, что он там с ними будет делать. Он будет с ним там просто разговаривать или там что он вообще там с ними будет делать. Ну, во-первых, мы должны понимать с вами, что проблема ребенка — это во многих случаях проблема его воспитания. А воспитание — это мы с вами, дорогие родители. Это значит проблема нашего поведения. И мы должны это понимать, потому что просто так это ничего не появляется. И, естественно, я думаю, что это один из таких из стопов, не топ, а стоп, то, что останавливает родителей, потому что так или иначе они не хотят, чтобы вот какие-то моменты или что-то вот начали копаться. Они переживают об этом, боятся, естественно, что лучше замалчивать, а лучше не разглашать эту тайну, не расшифровывать свое собственное поведение. И, конечно, что психолог будет работать вот с этими трудностями, которые у него есть, и, естественно, психолог потом будет работать и с родителем, потому что если он будет понимать, что у ребенка там та или иная проблема, и ведь, ну, тогда для того, чтобы этой проблемы не было, надо работать с родителями, конечно же.
Я справилась с трудностями, нашла, наконец, ваши комментарии. Друзья, пишите нам. А пока зачитаю, что есть. Виталий пишет: ищут ребенку психолога, родители или воспитатели. То есть те люди, которые сами не справились с процессом воспитания. При этом они же и определяют критерии хорошести, так скажем, специалиста. Мне таки кажется, эту хорошесть может определить более-менее объективно только другой специалист.
Ну, согласен с вашим комментарием и замечанием, но...
Но мы же не пойдем к психологу и не зададим ему вопрос: а вы не знаете хорошего психолога? Ну, то есть вы приходите к, давайте так, мастеру своего дела и спрашиваете у него, знает ли он мастера своего дела. Странно, да?
Не, ну можно по-другому вопрос поставить. То есть вы приходите к психологу, говорите: слушайте, я опять вот не сталкиваюсь с лбами, а сказать: вы знаете, я очень вам благодарен, благодарна, но я хотел бы еще вот, может быть, попробовать какого-то другого специалиста, какого бы вы порекомендовали?
Адекватный психолог как ответить должен?
Я думаю, что адекватный психолог даст рекомендацию, кому он доверяет и кого он считает специалистом.
Угу.
И опять адекватный психолог, если у психолога мания величия там где-то в небесах, то или что-то еще, ну тогда, если он нам начнет... Опять, вот смотрите, как психолог прореагирует. Нормальный психолог, он понимает, что, ну, есть какое-то подозрение, есть еще что-либо, то он предложит другого специалиста, ну, которого он знает.
А если это, в принципе, инициатива от психолога исходит, стоит ли ее тоже как-то особенным образом воспринимать и думать что-то там?
Я думаю, что так или иначе психологи, они все-таки узкоспециализируются в чем-то, да, то есть вот они берут общую проблему, и потом, ну, например, они работают, ну, например, с дошкольниками, у них это хорошо очень получается, и у них есть контакты, и они умеют находить подход. Есть психологи, которые больше специализируются там...
На семейных отношениях.
На семейных, например, отношениях, или они специализируются с подростками, или они специализируются уже какими-то пограничными состояниями, да, то есть они хорошо применяют шоковую терапию. И в этом ничего нет, ну, такого прям, ну, постыдного. Ну да.
То есть вы имеете в виду, что иногда бывает так, что мы приходим к психологу с какой-то проблемой, выясняется, что на самом деле дело в другом, и это дело уже вне, скажем, специализации того специалиста, к которому вы пришли.
Конечно, но это как врач. Вот есть врач-терапевт, и когда он понимает, что вот здесь вот нужно вот...
Кардиолог нужен.
Кардиолог или невролог. Давайте-ка вы идите к неврологу, к кардиологу, и там уже решаете свою проблему. Потому что ведь, ну, психолог понимает, что это... Ну, это проблема, которую он обнаружил. Вот этот человек, он как бы поможет еще лучше, чем я. И мне такие люди себя нравятся, потому что они понимают свои границы, и они понимают зону своей компетенции. То есть они адекватно к себе относятся. Я вообще к многостаночникам и к людям, которые могут все, всегда очень напряженно отношусь. Потому что если человек может все, если он любого проконсультирует, если он спец и в геронтологии, если он спец и... там, и с подростками, и так далее, во всех, ну как-то...
Вопросы возникают.
У меня возникают вопросы, потому что, ну, я просто... Ну, может быть, там на миллион есть такой человек.
Слушайте, ну, а если вот сравнить с медициной, есть же практика такая семейного врача, да? То есть врач по всем болезням, просто он ведет там пациента. Ну,
семейный врач, я понял, западная больше концепция, семейный врач знает эту семью, он ведет и так далее, но так или иначе он отправляет.
Ну, все, например, равно отправляет
он, если он там обнаружит, например, опухоль, и он говорит: вам нужно сдать онкотестер, он отправляет. И там положительный результат.
Угу.
И он отправляет к онкологу.
Понятно. Хорошо. Еще есть от Елены очень хорошее сообщение. Наш менталитет: я что, псих, чтобы к психологу идти? Есть вот это вот... постыдность
такое.
Ходить к психологу и лечить или консультироваться насчет своего душевного здоровья. Вот с телом мы готовы работать, и то, на самом деле, не со всеми врачами, там, что касается всяких урологов, гинекологов,
но у нас, к сожалению, вообще отношение к врачам, у нас не развита, во-первых, диагностика, и, во-вторых, у нас люди не очень любят ходить к врачам. Ну, понятно, что...
Но психологи еще хуже. К ним просто не любят
психологи
ходить
априори. Еще хуже, потому что есть там, условно говоря, школьный психолог, который, ну, представляете, там школа, там 800 человек, там один психолог, или там детский педагог, который там работает. Ну, я даже не представляю, как он там может работать на такое количество. Так, потому что так, ну, примерно, ну, 5%, да, детей проблемных, это от 800 человек, это уже 40 человек. Это же... Ну, это сложная достаточно работа, да. А детей сейчас очень сложных, очень-очень много достаточно, потому что, ну, у которых проблемы там с компьютером, проблемы с родителем, с управляемостью и так далее. И поэтому мы нуждаемся в помощи. Вот про логопедии тоже. Мы в прошлый раз я говорил, что сейчас логопедов почему много? Ну, потому что у нас сейчас активно люди речь, дети-то речь не используют. Они в основном поглощают мультики, поглощают видосы, а говорить им очень сложно. И, ну, не только это экологические проблемы и так далее.
Нас в эфире просят посоветовать хорошего психолога для подростка, друзья. Я не уверена, что мы сейчас будем заниматься...
Нет, мы дадим вам инструментарий, потому что как найти психолога. И опять вот я хочу вам сразу сказать, не бойтесь тестировать и не бойтесь... не экспериментировать, наверное, не бойтесь уходить, потому что это должен хороший быть специалист. Вы знаете, вы должны... Вот вы к нему приходите, и психолог, первое, что он делает вообще в первой своей встрече, он налаживает коммуникацию. Не сразу, который в бой с лопатой идет, там, сразу там копать, сразу вам уже сразу диагноз поставил, сразу вам уже сказал, так у вас вот в этом проблема, в этом, матушка, вы должны сделать вот это, вот это, вот это, вы должны купить то-то, пятое.
Так вообще психологи не так делают.
Он должен анамнез провести, он должен посмотреть, он должен расспросить потихонечку, он должен раскрепостить вас или ребенка, чтобы вы не почувствовали, снять все эти напряжения и так далее. И потом уже подвести вас к тому решению, которое вы должны принять. Вот всегда люди, которые, вот вы только к ним пришли, меня все пугают там. Это как вот про шарлатанов сейчас мы вспоминали, там, радужная оболочка или что-то еще, все. То есть вот руку посмотрели, так, на руке то, все, пятое, десятое, все, у тебя тут полип, у тебя тут все решили. Нет, так, друзья, так не бывает. Особенно то, что касается психологов.
Так, и вот я говорила, что слушательница была, которая написала мне этот комментарий, исчез. Вот сейчас, наконец-то, я его открыла. Люда нам пишет, что умер папа, учеба пошла на ноль. Вот. Ну и дальше она пишет, что я не получила ответ, зачем вы мне. Я не уверена, что с такой серьезной проблемой можно решить вопрос вот так вот онлайн, находясь вне личного контакта и просто общаясь. Мне кажется, просто вам стоит сходить к психологу
в том месте,
где вы живете.
Конечно, к психологу. Я же сказал, что вам помощь нужна, и ребенку вашему. Так или иначе, опять не знаю ваших отношений с умершим человеком. Они были близкие или они были конфликтные?
Вот эти все вопросы
в мире
надо
вы
выяснять.
Ушли или не в мире? Какие отношения были у ребенка? Как он переживает свою утрату вообще? Что он пережил при этом, да? Как вообще психика его вот она нарушена? Ну, естественно, что если ребенок ничего не хочет, ну, возможно, ребенок в апатии находится, может быть, депрессия у него. Там, может быть, если психолог это поймет, то уже направят уже к неврологу, да, может быть, возможно, там антидепрессанты нужно пить. Сейчас они достаточно хорошие есть, которые помогают человеку выйти из того или иного состояния, в которое он впал.
Итак, вернемся, значит, к поиску специалиста. Мы, значит, что
мы
сказали?
Мы начали говорить о том, как он работает.
Да, то есть, про первую встречу мы сказали.
Мы про первую встречу сказали, и естественно, что, то есть, вначале специалист проводит диагностику, да, то есть он диагностирует ребятенка, он диагностирует вообще малыша. Разные методики есть, по которым он работает и так далее. Смотря какую школу психологии придерживается тот или иной психолог, ну, так или иначе, методики они есть.
Школу, про образование вообще человека.
Сейчас к этому придем. Хорошо. Это в конце мы будем об этом говорить.
Хорошо.
И вот он проводит диагностику и смотрит вообще, что происходит. Да? То есть это... И потом уже, когда диагностика проведена, потом уже психолог начинает уже терапию. То есть потом
что это значит? Давайте
терапия.
Вот мы ничего не знаем о том, как действует психолог. Вы сказали про это в начале эфира. Давайте расскажите мне, как человеку, который не знает, как действует психолог, на что я должна обратить внимание. Что такое терапия?
Ну, терапия, то есть занятие на практике. Вот на практике он на основании диагностики. Вы вот эту вот проблему. Например, ребенок, он боится там темноты, условно.
Например, говоря. Давайте.
Например,
так.
Он боится темноты. И психолог, например, выбирает ту или иную стезю, да, занятия те или иные. Ну, например, это может быть игровая терапия. Потому что чем ребенок... Опять, вы смотрите, исходя из ведущего типа деятельности, это ребенок, если это малышок, если ему 5 лет, например.
Игровая.
Да, это игровая терапия. Это не значит, что он там должен какие-то там бумажки писать, что-то такое. Вот. И, понимаете, не всегда беседа, не всегда с ребенком вообще... беседа, она чаще всего со взрослым уже, и со старшим подростком. С детьми это чаще всего. Это игровая терапия, это сказкотерапия, это арт-терапия, там психокоррекция какая-то происходит. То есть, ну, психолог будет работать. Лепить они будут, красить они будут вместе. Он будет интерпретировать эти рисунки, будет работать с вами. То есть он будет раскрывать постепенно ребенка. И как бы вот эту проблему, которая у него есть, он будет, как бы, ну, так, грубо скажу, вытаскивать ее и менять отношение ребятенка вот к той проблеме, которая у него есть.
Как вы мне напомнили один момент, я думаю, что Джоан Роулинг в «Гарри Поттере» не зря вот именно так это все представила. Вы говорите про страх, вот у них там был фрагмент. Как бороться с Богартом? Богарт — это такое, ну, скажем, привидение, которое принимает форму твоего страха. И терапия была такая: представьте его в каком-то необычном, смешном виде. И вот там, я помню, главный герой боялся пауков, он представил паука на роликах, паук на роликах на этих, на восьми лапах упал, скатился, и, в общем, Богарт сам испугался и убежал. Это похоже на то, что вот вы описали?
Похоже.
То есть история, сказки, лепки — это все вот это, вытащить наружу, изменить отношения.
Конечно. Угу. Это очень похоже, да.
Хорошо, и... что дальше?
Потом я говорю о том, что в зависимости от возраста, да, то есть там уже, ну, подбирается та или иная терапия, потому что чем ребенок старше, там, конечно, все это меняется. Там. И опять хочу сказать, что, возможно, психолог предложит поработать с вами. То есть это может быть деятельность, которую вы вместе с ребенком, может быть, в чем-то участвовать. И когда вы будете вовлечены тоже в этот процесс. Потому что может быть такая проблема, когда нарушены отношения между мамой и между там, ребенком. И это, ну, это будет очень, ну, эффективно и здорово.
Всегда ли нужно работать с родителем?
Ну, я думаю, что...
Если мы говорим про маленький возраст, понятно.
Я думаю, что психолог должен работать с родителем в каком смысле? Он должен ему объяснять некоторые моменты. Угу. Что с ребенком происходит. Потому что так или иначе у мамы там, или у папы у него свое собственное представление. Иногда это представление, оно не он не понимает вообще, что с ребенком происходит. И психолог должен ему объяснить это все. И должен ему сказать, как себя вести. Вот когда у ребенка начинается такая истерика, когда он падает в магазин и ставит поперед прохода, как себя вести? Вот нужно вести себя так, так и так. Вот, не нужно орать на него, не нужно его поднимать, не нужно его там убегать от него или ругать его и так далее. То есть там должна быть определенная метода, которую психолог скажет. Вот когда ваш ребенок в следующий раз делает вот так, вы должны себя провести так, так и так. Потом он, если ребенок это сделал, то есть папа или мама себя повели именно таким образом, как рекомендовал психолог, потом он приходит, говорит, спрашивает, что происходило с ребенком. Опять анализируется, уточняется, что-то дополняется, угу. Возможно, что-то корректируется, и потом в следующий раз. И постепенно эта ситуация меняется, чтобы ребенок уже больше так не падал.
У нас много просто сообщений было про родителей. Вот, друзья, мы согласны с вашими комментариями, что, да, родителей в стороне оставлять нельзя, и они очень могут влиять на то,
что... Я сказал вначале, что да. Родители, потому что принципы воспитания вообще... Понятно, что мы желаем для своих детей все самое лучшее, но мы должны с вами понимать, что, ну, мы же не в идеальном обществе живем. И порой мы из дисфункциональных семей. У нас были или есть свои отношения с родителями, с друзьями. Мы что-то пережили. И некоторые вещи, которыми мы можем наделять своего собственного ребенка, которого мы любим, мы их не осознаем до конца. То есть, например, как реагировать на какую-то проблему. Там, впадать в истерику, или кричать, или пугаться, или что-то подобное.
Так, история. История от Александры. Девочка 8 лет. Воспитывает ее бабушка. Мама больна алкоголизмом, как был болен и ее отец. Папа появляется, был болен, значит, уже не болен. И, значит, видимо, излечился. Папа появляется 1-2 раза в год. Бабушка приводит ее к психологу раз-два в год, когда, по ее мнению, девочка выходит из контроля. Украла что-то, начала обзывать мать, сказала, что лучше бы ее не было и так далее. Группа для детей из дисфункциональных семей есть только для подростков. С девочкой пока все в порядке, но не в порядке семья. Что бы вы посоветовали в этом случае делать?
Я до конца не понял, что там Ты можешь своими словами?
Да, могу. В общем, родилась девочка, папа-мама алкоголики, папа уже не алкоголик, но появляется в жизни девочки раз в два в год. Вот так вот. То есть она живет с мамой. Мама пьет, бабушка воспитывает девочку. Когда у девочки...
А девочке сколько лет?
8 лет.
А, 8.
Когда у девочки случается, ну, что-то выходящее, по мнению бабушки, из-под контроля, там что-то она украла, обозвалась и так далее, бабушка ведет ее к психологу. Такое случается 1-2 раза в год. И вот
не что такое ощущение, что это происходит, когда отец был.
Вот и мне тоже, я так посчитала, думаю, напишите, пожалуйста, похоже, Александра, очень. Это связано с тем, когда папа приезжает?
С присутствием отца.
Ну, вот, но что делать? То есть пока с девочкой все в порядке, но как бы семейная обстановка
смотрите,
ужасная.
С девочкой не все в порядке. Ну вот...
Когда мама пьет, с девочкой
не
все в порядке.
Ну да, не все в порядке. Но представьте, что... Вот ребенок там не горел, не болел, и вдруг что-то такое раз и сделал такое из ряда вон выходящее. То есть если, например, вы фиксируете, что ребенок это делает после присутствия отца, то вам нужно опять обратиться к психологу и рассказать ему о его отношении к родителям. И вообще рассказать ему, ну, что там, что происходит. И это должна быть работа не после того, как ребенок совершил кражу или ребенок что-то сделал. Это должна быть работа, ну, вне зависимости от этого, потому что эта проблема глубоко сидит в ней. И я думаю, что она все-таки так реагирует на своего отца. И опять, я не знаю, какое отношение у нее к родителям. Любит она, не любит, ненавидит, что она испытывает.
Но если она обзывает мать и говорит, что лучше бы ее не было, причем я не поняла, кого, матери или самой девочки. Вот, я думаю, там про любовью не пахнет.
Ну, поэтому случай достаточно тяжелый, и опять нужно вести ребенка не тогда, когда происходит что-то. Если вы понимаете, что ребенок воспитывается в такой достаточно сложной ситуации, вам нужно прийти и нужно поработать вообще над отношением ребенка к самой себе. Нужно поработать над отношением ребенка к своим родителям, как она относится к матери, как она относится к отцу. Я так понимаю, что ребенок надо учиться в первом или во втором классе. То есть очень интересно, да, интересно, что там в школе происходит, ее отношение к учителю, ее отношение к сверстникам ее. Вообще, что ли ребенок любит, он какие игры любит, вообще, как она проводит свободное время. То есть куча вопросов, которые нужно решить, о которых нужно знать. И вот на основании этого тогда уже психолог подберет какую-то методу и будет с ней работать.
У нас Люда продолжает писать по поводу того, что да, психологи помогают, но я сейчас спросила, совета мне не дали. Люда, смотрите, давайте так поступим. У нас есть несколько эфиров на тему, что делать, если я потерял близкого человека. У нас были такие эфиры. Пожалуйста, зайдите к нам на страницу «Формула семьи». Вот там мы в течение 50 минут подробно разбирали именно такие случаи. Посмотрите, может быть, вы оттуда возьмете что-то себе на вооружение, но в вашем случае нужно именно идти к специалисту и общаться, и разбирать эту тему. Это невозможно одним советом в эфире взять и решить что-то.
Люда, мой хороший человек, ну, вообще, когда уходит близкий, это очень тяжело для всех нас. Я переживал такие моменты. И мама, когда ушла, и брат, когда уходил. Когда ушел. Поэтому здесь нужно прям, может быть, даже ну, реальное присутствие человека, с кем вы будете разговаривать. Потому что вот через эфир так вот невозможно передать много что. И тем более у нас есть такие передачи, но в любом случае вам нужно найти. Потому что где... Ну, вы, опять, нужно же прожить процесс горя, по всей видимости, он у вас затянулся, где вам нужно проговорить, проплакать это. Да, и пройти это состояние, отпустить эту ситуацию. Слово «отпустить» это вообще это что-то, целый пласт, за которым, ну, за этим словом очень многое что стоит, да, вот проработать эту ситуацию. Это не так-то просто, и поэтому я все-таки вас призываю к тому, чтобы в вашей жизни все-таки вот вы нашли психолога, который мог бы вам это состояние прожить и проработать.
И, друзья, кто нам пишет про родителей, вот есть какой-то у нас перекос в сторону родителей, несколько комментариев уже пришло, что психолог нужен чаще всего родителям, а только потом ребенку. Вот Ольга тоже нам написала. Не всегда.
Ну, понимаете, я думаю, что не всегда это так. Все-таки есть разные вариации, разные случаи, потому что ребенок, например, с подростком попадает в такую компанию достаточно сложную, вот, и... Там уже влияют на него другие совершенно персонажи, родители выходят из-под контроля. Конечно, родителям нужно научиться на это правильно реагировать, но ребенку, ну, подростку нужно, ну, нужен психолог, да, который поможет ему вот, ну, пройти без, более-менее безболезненно всю эту ситуацию, да, в которой он находится. Или, например, ребенок, ну, пережил там эмоциональное насилие. Ну, конечно, ну, опять, прежде всего, психолог нужен ребенку, а уж потом родители, которые будут правильно ему помогать в этом. Понимаете, это, да, конечно, и опять, вы правильно все пишете, вы большие молодцы. И то, что вы пишете о родителях, потому что родители, они думают, что у меня все хорошо, вот с ребенком, а у ребенка все плохо. Конечно, и родители нуждаются в том, чтобы с ними работал психолог. Я даже об этом, ну, это как закон Медяна-Персов, это само собой разумеющееся.
Хорошо, возвращаемся у нас к теме, значит, остановились на терапии, разобрали, что это такое, как это должно
помочь. Мы теперь должны рассказать, как найти.
Подождите, давайте мы финал. Вот, смотрите, терапия, и что дальше происходит, когда у нас заканчивается посещение психолога?
Ну, психолог определяет, когда заканчивается посещение, потому что с кем-то можно месяц работать, с кем-то можно, может, полгода работать.
Нет, я не про сроки, я про ситуацию. Вот мы что говорили, значит, есть про страх, да, мы говорили, есть проблема, значит, мы начинаем ее решать с помощью терапии, общаемся с мамой, даем, и с папой тоже, даем родителям какие-то советы, они их применяют в жизнь, поведение ребенка меняется, все это все вот идет. И логическое завершение, как должно выглядеть? Я понимаю, что это сложный вопрос, но приблизительно, чтобы понять механику вообще, что происходит. Когда мы можем понять, что да, здорово, мы помогли ребенку.
Ну, психолог корректирует эти вещи, и он, фиксирует эти вещи, говорит, ну, в принципе, на данном этапе я больше вам не нужен.
Вот, я хотела, чтобы вы это сказали. Хороший психолог вот это скажет. Он не будет качать время и деньги
потому
из
что
родителей.
И он вам скажет. И я думаю, что после каждой встречи, то есть опять, ну, как я делаю, то есть если там это вот с подростком я работал не так давно, то есть я сообщаюсь с мамой, я говорю, ну, сейчас вот мы прошли это, сейчас будет вот это, и я думаю, что нам нужно там еще 3-4 встречи для того, чтобы пройти вот это. То есть я понимаю, как это идет, я вижу динамику или отсутствие динамики, и если у меня ничего не получается, потому что иногда ребенок не идет на контакт, нельзя сказать, что любой психолог может с любым там, ребенком, в частности, справиться иногда, ну не получается. И надо, нормальный, хороший психолог в этом признать, скажет, знаете, я не очень, ну не могу я, это как бы не очень сложно. Ну, в принципе, таких, наверное, очень мало. Люди, которые признаются, и вообще, которые не могут, если у них все-таки есть образование, достаточно хорошее образование, они с этим должны справиться.
Ой, как я люблю эти комментарии в стиле «психолог в кепке и в темных очках». Юрий, у нас не в темных очках, это падает свет от прожектора, так, успокойтесь, друзья, ни от кого он не прячется, все в порядке. Просто прям
я по кепке могу отдельную передачу вам рассказать, у меня их около, я забыл сколько. 50-60.
Вы же рассказывали уже, да. Поэтому все в порядке.
Вот не переживайте, я не прячусь от вас. Вы можете посмотреть фотографию там.
Так, хорошо. У нас есть еще тоже вопрос про образование. Вы сказали, что мы к этому вернемся. Механику мы поняли. То есть мы приходим к психологу, мы, естественно, там смотрим там, на какие-то регалии, понятно, вот все, мы пришли, мы знаем, что должно происходить. Если нас что-то настораживает, мы общаемся, если нас не удовлетворяет ответ, мы ищем другого специалиста.
Я думаю, что если вас что-то настораживает, вы должны об этом сказать.
Ну, конечно.
Психологу сказать.
Если психолог не может ответить на эти
вопросы... Вот, если не может ответить, значит, он не может ответить, мы идем дальше, потому что в любом случае нужна обратная связь от вас, потому что, может быть, он и не знает там о чем. Может быть, вам нужно это объяснить, вам что-то там показалось, вам что-то надумалось, а вы там себе там раскрутили это все и так далее. Поэтому нужно это проговорить.
На что еще обращать внимание? Вот я про образование очень хочу рассказать. Ой, вернее, спросить, потому что вопросы тоже такие есть, и это важно.
Первый момент. У человека должно быть полноценное образование, потому что сейчас психологу, как нерезанных собак, которые прошли курсы,
то есть не курсы, а вышка.
Это должна быть вышка, это должно быть полноценное образование. То есть он должен отучиться там 5-6 лет. Вот. И у него должны быть базовые предметы, как общая психология, там, психофизиология и так далее. Он должен в этом разбираться. Но это то же самое, как медик. Вот. Для того, чтобы лечить человека, у него должны быть базовые предметы. Он должен понимать вообще, как устроен человек. Вот то же самое здесь.
Угу.
Потому что курсы, какой-то метод воздействия на человека, это очень можно быстро рассказать, и порой люди пользуются этим. Они могут там освоить гипноз, там легкий гипноз Эриксона, и могут воздействовать. Есть гипнокабельные люди такие, сугестивные, которые, ну, они, вот я думаю, что вот на тебя гипноз не действует. Нет, видно же сразу, что не действует.
У меня есть история, у меня замечательная подруга, умная, добрая, хорошая, очень такая тоже воинственная и за справедливость, но вот на нее действует. И, значит, идет она на работу, она работала в Сколтехе, идет на работу, и цыганка у нее выманила 30 тысяч рублей. Причем выманила так, что она добровольно пошла, вернулась за деньгами домой и принесла ей. И опомнилась она только на следующий день. То есть можно окончить все, что угодно, в том числе вот такие методы, но до добра они не доведут.
Ну да, цыгане, они передают это все из поколения в поколение, они влияют. Ну, они
уже... Если вы про гипноз просто, да, я пример привела.
Они находят таких людей, они видят их. Потому что люди сомневающиеся, люди, которые взволнованные, люди, у которых ладошки сразу потеют, неуверенные в себе, их сразу видно по походке, по взгляду, по тому, как они ставят речь. Это читаемо достаточно.
А, так, значит, курсы. Но курсы — это неплохо, если
курсы,
есть вышка,
это,
да?
Это курсы — это повышение квалификации, да. То есть человек проходит специализацию, повышает квалификацию, и все понятно. В интернете можно все найти. И поинтересуйтесь, что закончил человек, о чем у него была дипломная работа. Вот, что
опять же, адекватный психолог
Адекватный психолог на это отреагирует, скажет, я учился там-то, в такие-такие годы, у меня там вот уровень образования такой, у меня специальность такая, у меня квалификация такая, у меня были такие преподаватели, если там речь дальше пойдет, а что ему скрывать, нечего скрывать. И тогда, когда вы убедитесь в этом, ну, может быть, вообще, кстати говоря, если у него есть кабинет, то это вот мне нравится в западных...
Сразу висят
все там, все эти штуки и так далее. То есть все можно понять вообще, что человек закончил, откуда он и так далее. Как, насколько он, ну, практик в том деле, в котором он есть. Это уже, знаете, следующий этап, да? То есть следующий момент, это нужно обращаться в центры, не где-то от подворотни должно где-то быть. Все-таки должны быть центры. Или это государственный центр, или это коммерческий центр.
А частные психологи?
Ну, сейчас перейдем к этому.
А, привет, ладно.
Центр, да, что психолог обычно работает в каком-то центре, но там, может быть, очень большие цены, потому что я вот сейчас листал тут, там какой-то психолог 5000 за встречу требует. Но это должен быть очень достаточно такой с регалиями товарищ, который требует за час своей консультации 5000. Достаточно высокая цена, на мой взгляд. Не знаю, может быть, для некоторых это невысокая цена.
Мне кажется, очень даже.
Но это высокая все-таки цена. И то есть вы понимаете, что вы, если пришли в этот центр, то тогда здесь можно доверять. И последнее, это сарафанное радио, о чем ты говоришь.
Про частных психологов то, что, да?
Да, потому что мне помог вот этот человек. Ну, мы этим часто пользуемся. Я вчера был на приеме врача, и мы разговорились по поводу аллерголога. И, то есть, мы младшего проблемы с этим. И она мне посоветовала аллерголога.
Слушайте, ну, врач... Все-таки есть болезнь, есть лекарства, есть причинно-следственные связи, явные даже для самого человека. Я не знаю, как, с чем бы сравнить. Ну, психолог — это же не швея, не сантехник, понимаете? Что
нет, конечно,
по сарафанное радио мне, значит, сантехник пришел, починил кран, у меня ничего не течет, и ты понимаешь, что в любую квартиру зайди, там такой же кран плюс-минус, там, ну, могут быть другие детали, и ты знаешь, что человек
сарафанное разбирается. Радио — это первый пункт.
Как можно...
А потом есть второй, третий.
Как можно делиться вот этими впечатлениями? Нет. То есть, или на них строить отношение к психологу? Ну, например, вы подростку какому-то помогли, здорово, все, но мне вы, например, не поможете, потому что у меня там другая проблема. Как можно этим оперировать?
Ну, хороший ты вопрос задаешь, как можно этим оперировать, но в любом случае, что... Ну, есть вот психолог от Бога, да, или врач от Бога. Есть человек, который очень быстро сокращает дистанцию между человеком, и который вот у него, ну, какие-то есть особые навыки, посредством которых он чувствует, он понимает и так далее. Потому что здесь есть еще, ну, такие способности, которые развиты в человеке, в частности, психологи, посредством которых он работает. Ну, а сарафанное радио, ну, естественно, что сарафанное радио, я это под пунктом номер 3 говорю об этом. Почему? Потому что, ну, естественно, что если вам кого-то порекомендовали, то вы должны посмотреть его образование, вы должны почитать комментарии. Сейчас, в принципе, мир такой, и можно же все прошарить, можно же все посмотреть и так далее. И опять, ведь когда вы приходите, ваше первое впечатление — это одно из важных впечатлений. Посмотрите, и вообще было бы здорово, если бы на первом, там, на первой встрече вы бы присутствовали. Я никогда не забуду, когда мы пришли к логопеду, для старшего, по-моему, сына было, там очень была титулованная тетка. У нее были достаточно высокие занятия. Но так как она вела это занятие с моим сыном, я там сжался в клубок весь и так далее. Я понял, что я с этим титулованным педагогом работать не буду, потому что она жесткая, она авторитарная, она сразу берет вот тебя вот за шиворот и так далее, пугает ребенка, и ребенок на страхе что-то делает. Я сказал, нет, у нас ребенок совершенно другого плана, мы с этим логопедом работать не будем. Да, она очень титулованная, но потом психика-то кто будет? Он научится говорить, а психика-то кто потом будет ему лечить?
Это одна сторона медали, а вторая сторона про первое впечатление. Смотрите, вот вы говорите, можно прошерстить интернет, все вот это поискать. И сразу, ну, я люблю возражения и палки в колеса вам вставлять. Вот. А что делать, если позиция такая у человека, да, все это ерунда, они не помогают, комментарии подставные, и человек даже если соглашается идти, то он идет с полным недоверием к тому, что что-то произойдет. Конечно, ну, я вот ставлю себя на место психолога, для психолога просто появляется еще и одна огромная задача в первый сеанс, это еще и недоверие это преодолеть. Мне кажется, ну, это сложно. И как в таком случае создавать первое впечатление, если вот человек пришел к тебе с полным недоверием? Что тогда будет делать психолог?
Ничего.
Это проблема человека?
Ничего. Если тебе человек не доверяет, если он пришел со скепсисом, ну, он, наверное, попытается как-то его развеять, этот скепсис. Но ничего ты не сделаешь. Если человек не хочет, если у него есть скепсис, если он себя уже запрограммировал заранее, и запрограммировано на конфликт, на это недоверие, ничего. Потому что это добровольная работа. Потому что психолог, опять...
Ну, невозможно.
Любой скажет вам следующее, что я могу вам помочь, если вы хотите, чтобы я вам помог. По-другому ты никак не поможешь. Это понятно, что если человек, там, можно операцию ему сделать, его можно там усыпить, скрутить, завязать, но вопросы его, например, и поменять его отношение к своим родителям или, например, поменять его отношение к самому себе, если человек не согласен, если он не хочет об этом говорить, да как его заставишь? Ну, никак не заставишь.
Так, Татьяна, я вижу ваши комментарии. Трансляции у нас идут в нескольких местах. Я беру комментарии из разных мест. В студии у нас психолог Юрий Пожидаев. Гость я представляю всегда в начале эфира. Вы подключились позже, поэтому вы не услышали его имени. Юрий Пожидаев уже очень давно является консультантом нашей передачи «Формула семьи». Заходите к нам на страницу «Формула семьи» ВКонтакте. Подписывайтесь, следите там за новостями. Так, это про технические вещи, да. Сложно мне сегодня без модератора моего дорогого. Что еще из сообщений? Не вижу я. Не вижу сообщений. Александра тоже пока не ответила про эту девочку. Ну вот есть еще такое, что Ольга написала, пока не наладится психологическая обстановка в семье, ребенку можно, вряд ли можно помочь. Это было вот в отношении девочки с мамой-алкоголичкой.
Ну, вот вы говорите, пока не наладится психологическая обстановка в семье. Что вы имеете в виду? Вообще, как вы ее зафиксируете? Что это что для вас значит? Это когда все молчат, и никто никого не ругает, или никто никого не реагирует. Ну, например, вот для некоторых, когда люди, каждый занимается своим делом, каждый в своем углу сидит, это для них нормально. А для некоторых это смерти подобно. Поэтому здесь тоже это вот, что, всегда за какой-то терминологией, за каким-то понятием скрывается очень-очень многое. Поэтому что вы имеете в виду? Что для вас психологическая обстановка в семье? Ну, для меня, по крайней мере, хорошая психологическая обстановка в семье, когда люди общаются, у них есть коммуникация, у них есть доверие. Люди не контролируют друг другом, не манипулируют друг другом. То есть люди счастливы и радостны от того, что они пребывают вместе на одном пространстве и абсолютно свободны в том, чтобы, ну, передвигаться и делать выбор в том направлении, в каком они считают нужным.
Так, друзья, у нас эфир подходит к концу. Значит, как найти ребенку хорошего психолога? Смотрите на регалии, на образование, высшее образование, а не только курсы. Приходите на сеанс первый и смотрите, следите за вашим первым впечатлением, за тем, как общается психолог с ребенком, механику, что должно происходить на первой встрече, и как дальше должна развиваться терапия, и чем она должна логически заканчиваться, мы тоже рассказали. Кто прослушал, слушайте трансляцию заново. В общем-то, все. Дальше уже дело опыта.
Дело опыта и дело за вами, потому что все-таки вам нужно вставать, идти и заниматься вообще своим эмоциональным здоровьем.
Все, прощаемся с вами. Услышимся завтра в 14:00. Всем пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.